Волохов не предпринимал ничего против монастыря, а завел ссору с архимандритом Иосифом, доносил на него в Москву, что он вместе с монахом Кириллом только и любит тех, у которых в монастыре братья и племянники воруют, что брат бунтовщика, папа, Матюшки, дьячок Ивашка Евстратьев живет у архимандрита в келье, и с монахом Кириллом всякие письма тайно пишут и посылают. «Надобно думать, — писал Волохов, — что в архимандрите к тебе, государю, мало правды. За ваше здоровье в навечерие Рождества Христова Бога не молил и диакона возглашать не заставлял, и говорком псаломщик не говорил. За это я на архимандрита шумел. На 12 число февраля на Алексея митрополита и на ангел царевича Алексея Алексеевича свадьбы венчали. Сказывал мне поповский староста у Нежемского усолья поп Василий. Как ездил он по соловецким вотчинам, то заметил, что за ваше здоровье на великом выходе Бога не молят. В церквах говорят не единогласно, и пение поют на наречное. Хотел я ехать в кемский городок, потому что кемские люди соловецким ворам радеют, и архимандрит мне повод не дал. Архимандрит Иосиф и по усольям старцы все бражники, черницы и служки ходят на волость пьяные, и государевы запасы на воровство приносят бабам. Архимандрит Иосиф с своей стороны писал, что Волохов над соловецкими мятежниками промыслу никакого не чинит, сам на море не ездит и стрельцов не посылает, живет в Сумском остроге и, приметываясь к монастырским служкам и крестьянам, чинит налоги для своей корысти, бьет батагами безвинно, в цепях и железах держит многие дни, хвалится архимандрита великому государю огласить напрасно. Монастырских крестьян, ездящих к Архангельску, велит задерживать и берет с них деньги за пропуск. На Волохова же писали сотники московских стрельцов Чадуев и Молчанов, обвиняя его в нерадении и трусости. Наконец, вражда между Волоховым и архимандритом дошла до того, что 16 марта 1672 года Волохов пришел в церковь и во время Херувимской перед самым выходом схватил архимандрита, бил по щекам, драл за бороду и начал толкать в шею. Стрельцы подхватили Иосифа, выволокли из церкви с ругательствами и посадили в тюрьму, где он сидел на большой цепи со стулом. Давая знать в Москву о посажении Иосифа на съезжий двор за караулом, Волохов объяснил дело таким образом, что 15 марта явились к нему все монахи, кроме троих, живущих в келье у архимандрита, и объявили, что Иосиф в Сумском заводит бунт и воровство такое же, что в Соловецком, хочет его, Волохова, сотников и стрельцов бить. Разумеется, немедленно была отправлена грамота в Сумской освободить архимандрита. Волохову очень это не понравилось. Он начал было говорить, что грамота прислана воровски, однако делать нечего. 2 мая выпустил Иосифа из тюрьмы. Оба, и Волохов, и архимандрит, были вызваны в Москву для суда. Вызваны были и старцы, донесшие на архимандрита. Против обвинений в нерадении Волохов оправдывался, что он к монастырю на море не ходил и стрельцов не посылал за малолюдством, а в кемском городке заставу постановил, чтобы монастырские крестьяне в монастырь запасов не провозили. Но к чему служила эта застава, когда выходцы сказывали, что в монастыре хлебных запасов и соли будет на 15 лет? К чему служила кемская застава, когда во все лето 1671 года Анзерской пустыни Чернец Варфоломей и Двинского уезда старец Никандр из берегов всякие люди провозили в монастырь рыбу, масло, всякие товары и, между прочим, 15 бочек красного вина? Архимандрит Иосиф показал, что Волохов принял в Сумской острог бегуна Чернеца Германа и, восприняв на себя архиерейскую честь, память ему дал, велел ему обедню служить, и духовным отцом себе сделал, приказал ведать прочих священников во всем, а Герман, пьянским обычаем, благословлял народ обеими руками, как митрополит. Волохов не запирался, что дал память по Германову челобитию и по свидетельству соловецких монахов, знавших этого монаха. Но сам Герман показал, что Волохов велел ему служить насильно и сажал его в цепь, принуждая взять память. Герман вместе с тем показал и на Иосифа, что к нему присылают из Соловецкого монастыря деньги, а он посылает в монастырь запасы и говорил ему Герману: «По новоисправленным служебникам я не служил и вперед служить не хочу. По этим книгам не устоит, будет все по-прежнему». Иосиф отвечал, что ничего подобного он не говорил Герману. Что же касается до показания монахов о бунте Иосифа, то монахи эти объявили в Москве. Когда у архимандрита с Волоховым учинилась вражда, то архимандрит посылал нас к Волохову говорить, чтобы он пожил смиреньем. Но Волохов взял нас с собою в съезжую избу, велел подьячему написать сказки на архимандрита в бунте, как ему угодно, и поневоле велел нам приложить руки. Иосиф был переведен в Казанский Спасский монастырь. Не знаем, что сделали с Волоховым, только на его место в июне месяце 1672 года отправлен был стрелецкий голова Клементий Евлев. 2 августа Евлев 725 стрельцами отправился на Соловецкие острова и, пришед в глубокую губу, послал к мятежникам письмо, чтоб добили челом и впустили его в монастырь. Но мятежники отказали ему с великим невежеством. Получив такой отказ, Евлев отправился под монастырь. Пожег около него хоромные строения, амбары, лодки, карбасы, сено и дрова. Разорил рыбные и звериные ловли. Побил лошадей и ушел в Сумской острог, хвалясь тем, что государевых ратных людей отвел в целости. Только было ранено 2 человека. Предпринять против монастыря что-нибудь важное и Евлев не мог, потому что у служилых людей пороху и свинцу не стало. Не было этих запасов и в Сумском. И Евлев был также отозван в Москву в 1673 году, и осада поручена была воеводе Ивану Мещеринову. У него было 700 стрельцов и, что всего важнее, стенобитные орудия. Мещеринов начал было действовать решительно в 1674 году, окопал свое войско шанцами, устроил городки и открыл с них пальбу против монастыря. Но когда в октябре начались холода, он снял осаду, разорил все свои укрепления и, по примеру предшественников, ушел зимовать в Сумской. В монастыре при обороне сильнее всех действовали старый заводчик, архимандрит Никанор, Слушка Бородин, келарь Нафанаил Тучин, городничий старец Протасий, измерян Сотники, Исачка Воронин, да кимлянин Самко. Никанор ходил беспрестанно по башням, кадил пушки, кропил их водой и приговаривал: «Матушки мои голаночки, надежда у нас на вас, вы нас обороните». «Стреляйте, стреляйте!» — кричал беспрестанно Никанор. «Смотрите хорошенько в трубке, где воевода, в него и стреляйте! Как поразим пастыря! Ратные люди разойдутся, аки овцы!» Но между осажденными была постоянно рознь. Мы видели, что монахи, стоя горячо за предание чудотворцев, как они выражались, не хотели, однако, порвать с правительством, и на вопрос архимандрита Иосифа «Царь православен ли?» отвечали утвердительно. Даже главный оратор старообрядства Геронтий не одобрял стрельбы в государевых людей. Таким образом, 2 главных заводчиков восстания разошлись. Но на стороне Никанора были начальники ратных людей, сотники Воронин и Самко. Эти не только считали позволительным стрелять в государевых людей, но требовали от священников, чтоб перестали молиться за государя. «Молитесь за преосвященных митрополитов изо всех православных христиан, — говорили они священникам. А про государя говорили такие слова, что не только написать, но и помыслить страшно. Видя, что по их не делается, воры схватили четырех монахов, главных своих противников, в том числе и Геронтия. 16 сентября созвали собор и объявили келарю, что служить больше не будут, и ружье на стену положили, потому что священники их не слушаются, молятся за государя, а они этих молитв слышать не хотят. Келарь стал им бить челом, и они умилостивились, взяли снова оружие, но объявили священников еретиками, перестали ходить в церковь, исповедовались друг у друга, а не у отцов духовных, завели содомию, начали расхищать монастырскую казну. Геронтий с товарищами были выпущены из тюрьмы, но принуждены были оставить монастырь и явились к Мещеринову. Геронтий остался верен своим убеждениям и объявил в допросе: «Перед великим государем я во всем виноват. Я за него всегда Бога молил, теперь молю и вперед молить должен. Апостольскому и святых отец преданию последую. А новоисправленных печатных книг, без свидетельства с древними хоротейными, слушать и тремя перстами крест на себе воображать сумнительно мне. Боюсь страшного суда Божия». Большая часть священников оставила монастырь. Тогда воры приговорили между собою крест целовать, что им стоять и биться против государевых людей, за сотников, и помереть всем заодно. Но когда начали целовать крест, то оказалось много нежелающих, а двое оставшихся священников прямо отказали церковной службе. Но Никанор не унывал. «Мы, — кричал он, — и без священников проживем. Церкви часы станем говорить, а священники нам не нужны». В конце мая 1675 года Мещеринов опять явился под монастырем со 185 стрельцами. В августе пришло к нему еще около 800 стрельцов двинских и холмогорских. На этот раз воевода не пошел, по обычаю, зимовать в Сумской, но остался под монастырем. Попытка взять его приступом 23 декабря не удалась. Но перебежчик-монах Феоктист указал Мещеринову отверстие в стене, легко закладенное камнями. Ночью на 22 января в сильную метель и бурю Феоктист повел стрельцов к отверстию. Камни были выломаны, и перед рассветом стрельцы были уже в монастыре. Осажденные, ничего не подозревая, разошлись уже спать, часовые стояли по башням, и стрельцы могли на свободе сбить замки и отворить ворота, в которые вошел Мещеринов с остальными стрельцами. Защитники монастыря проснулись уже слишком поздно. Некоторые из них бросились было на стрельцов с оружием в руках, но сгибли в неравном бое. Заводчики Никанор, Самко были схвачены и казнены, другие разосланы в Кольские и Пустозерские остроги. Те же, которые объявили, что повинуются государю и церкви, прощены и остались жить в монастыре.